А не странно, что камердинер сидит за одним столом с господином, да еще всем распоряжается? — шепотом поинтересовался Валера.
«А кто знает, что я камердинер?» — ответил профессор. «Одеждой мы почти не отличаемся. В крайнем случае можно будет отбрехаться, что я тебя еще в пеленках на руках качал. Ну а что распоряжаюсь всем, так на то и слуга, чтоб барин ни хрена не делал».
Они стали прислушиваться к разговорам. Те, как правило, вертелись вокруг завтрашних торжеств.
«Главное, чтоб лоцман не подвел», — говорил один из офицеров. «Я ему лично сказал, ежели хоть каплю выпьешь, сам под килем пропущу, как это делают аглицкие морские разбойники. Ингерманланд не какая-нибудь шнява или шхербот. Ему здесь сесть на мель проще, чем мне выпить кружку пива».
За другим столом обсуждали праздничное застолье, предстоявшее на кораблях вечером после торжественного прохождения по реке, сопровождаемого салютом из всех орудий.
«Адмиралтейство коллегия выдала на ваш фрегат 200 рублей на закупку продовольствия и вин», — говорил давешний чиновник с портфелем, на которого Валера обратил внимание на набережной возле почтового дома. «Французское вино стоит 7 рублей 25 алтын за анкерок. Я знаю, где его можно купить по 4 рубля 10 алтын за анкерок».
«Мера для вина различной емкости в Дании, Норвегии, России равная 33-40 литрам».
«Шампанское продают по 23 алтына 2 деньги за бутылку. Но в том же месте оно по 13 рублей 5 алтын. То же самое с Бержераком и Рейнвейном. Все почти в два раза дешевле. Останется еще рублей 70, но сам понимаешь».
Собутыльник чиновника провианской конторы, очевидно, капитан фрегата, недоверчиво поинтересовался.
«И где ж ты отыскал таких тупых купцов, которые продают товар себе в убыток?»
«Они не продают в убыток», — ответил портфель, как окрестил его Валера. «Они просто не платят пошлин».
Тут собеседники заметили, что двое странных людей за соседним столом прислушиваются к их разговору и как по команде умолкли. В этот момент в аустерию вошел иноземный шкипер в добротном кафтане и белоснежном шейном платке, резко контрастирующем с загорелой почти до черноты кожей и немытыми всклокоченными волосами. Один его глаз был стеклянным, превращая лицо в свирепую маску.
«Адмирал Крюйс сказал, что вы можете сдать комнату», — сказал он по-немецки Хильде.
«Конечно, друзья адмирала — наши друзья», —
поспешно ответила женщина, как показалось Валере, очень испуганная видом и словами нового постояльца. Свиная рулька с овощами, называвшаяся «Айсбайн», действительно оказалась очень вкусной. Горький кофе без сахара немного подкрепил их силы после почти бессонной ночи и утомительной дороги. До темноты они гуляли по городу. Возле Адмиралтейства и Зимнего дворца фонарщики начали зажигать масляные фонари, установленные на деревянных столбах, выкрашенных в белый и голубой цвета. Вернувшись к почтовому дому, они обнаружили возле него толпу растерянных полураздетых людей и молчаливых солдат-преображенцев. Сразу стало ясно, что это постояльцы гостиницы, бесцеремонно выставленные на улицу. Дорожная сумка Акима Егоровича валялась на мостовой. Он поднял ее и взглянул, все ли цело. Оказалось, все. Значит, происшествие случилось совсем недавно, иначе вещи бы уже растащили. «Что здесь стряслось?» — спросил Валера у растрепанного человека в рубахе на выпуск и расстегнутом камзоле.
«Государь потешиться желает», — ответил тот. «Ассамблею затеял».
«А зачем же выгонять людей?»
«Так угодно государю»,
— несчастно развел руками постоялец. Затем подозрительно посмотрел на Валеру, очевидно опасаясь, не является ли его собеседник шпионом тайной канцелярии, и буркнул для пущей надежности.
«Я покорный слуга его величества. Если государю надо, чтобы я покинул свою комнату, значит, с удовольствием поищу ночлег в другом месте».
«А деньги за комнату вернут?» — спросил о насущном Аким Егорович.
Выгнанный постоялец посмотрел на него, как на клинического идиота. Тут к почтовому дому подъехала карета, из которой вышел сам Петр I.
«Ну и ну!
«Я вижу настоящего Петра», — подумал Валера. «Ощущаешь себя, как в том фильме, где инженер Тимофеев живого царя в квартиру привел».
Реальный Петр мало походил на свои кинематографические образы. Разве что ростом. Он был очень высокий. Выше, чем Валера до сих пор себе представлял. Однако непропорционально сложен. У него были узкие плечи и маленькие ноги. Лицо его было одутловатое, глаза злые. Он так зыркнул на выгнанных постояльцев гостиницы, что те, казалось, сейчас бухнутся на колени и начнут молить о пощаде. Во всяком случае, Валера испытал именно такое желание.
«Кланяйся!» — шепнул Аким Егорович. «Государь в дурном настроении, шкуру сдерет!»
Валера поспешил согнуть спину и созерцать булыжники мостовой, пока царь не скрылся в почтовом доме.
«Идемте, барин, попытаемся найти ночлег в Русалке. Там вроде есть комнаты», — сказал Аким Егорович.
Постоялец, с которым разговаривал Валера, сразу встрепенулся.
«Возьмите меня с собой. Вы сразу, видно, люди приличные. Сейчас уж темно, разбойнички ножи точат. Вместе будет безопасней».
«А ты часом сам не разбойник?» — подозрительно спросил Аким Егорович.
«Захар Леонтьев, новгородский купец», — обиженно представился новый знакомый. «Привез пеньку на канатную мануфактуру».
Валера вопросительно посмотрел на Акима Егоровича, и тот едва заметно кивнул.